Ошана Раба. Угу. Когда мы просим питка то. Казалось бы, уже вынесено, уже все сделано.
Что
мы же... Но уже приговор вынесен, он уже утвержден, уже все-все, уже Суккот практически прошел. Так вот, перед отсылкой приговора из небесной канцелярии к действию, помните, наступает тот последний момент, когда мы еще можем, так сказать, относительно легко на что-то повлиять. И отсюда ночь рождения, она тоже, конечно же, ночь, когда мы желанны для Всевышнего. И когда еще ничего не началось. И относительно легко можно повернуть туда или сюда. Все только начинается, все только рождается. Мы добавляем сейчас к нашей теме...
А в чем тогда разница с Рош ха-Шана? Как в данном аспекте?
Песах и Рош ха-Шана, мы же всегда учим, находятся как два полюса друг по отношению к другу. И идея здесь, она связана с евреем. Это еврейское. То есть глупо, как мне кажется, в эту ночь просить о парносе. То есть это вещь для каких-то еврейских совершений. То есть если Рош ха-Шана нужно просить о парносе, то в Песах просить о Торе, о выученной Торе, о том, чтобы получить Тору.
В Рош ха-Шана вы сами говорили, тоже бессмысленно просить о парносе, о здоровье.
Да, для этого. Но это устанавливается в Рош ха-Шана. Бессмысленно об этом напрямую просить, потому что нужно просить совершенно о другом, о сосуде, а не... А здесь я имею в виду, что поскольку это все еврейское, то есть это еврейское рождение человека, то здесь имеет смысл просить о специфически еврейском. О том, чтобы тебе удалось Тору учить, чтобы она была тебе в кайф, вот такие вещи. То есть все, что связано со временем, а не с пространством. Чтобы тебя хватило времени на Тору, вот такого. То есть именно временные вещи, желанные вещи.
Песах
– это желание, а Рош ха-Шана – Песах – это желание. А Рош ха-Шана – это голова, это знание. Это мужское начало, это женское начало. Песах – это женское начало, как голова и сердце.
Но тут вроде бы и нет места для просьб. Тут все идет рассказ.
То есть здесь вся идея этого рассказа, да, это именно рождение. То есть описать, что ты представляешь из себя, построить.
В качестве рождения.
Это и есть рождение.
Ой, знаете, на что это похоже? На загрузку свеженького компьютера.
Загрузка компьютера, несомненно. То есть просыпание человека. То же самое, просыпание человека. То есть осознание себя, потом где я. Осознание пространства времени. Окей, но это же есть те 10 сферот, которые мы сейчас с вами прошли через устройство пасхальной киавы. Мы сейчас попробуем вот эти же 10 сферот увидеть в действии. Потому что снова, вот как бы первая часть нашего урока была посвящена увидеть символы пасхального седера вот в рамках 10 сферот. Теперь давайте попробуем увидеть действие седера. То есть как происходит вот это самое рождение и увидеть вот эти же 10 символов в их действии, в их задействованности. Тем самым, самый первый вопрос будет, ну, во-первых, мы вспоминаем порядок, да, как сказали мудрецы, кадеш урхац, карпас яхац. Давайте пока на этом остановимся, потом пойдем дальше. Понятно, что кидуш, выделение, отделение, есть суть, и здесь мудрости много мы не будем, скажем прямо, что это кетер, и что это, в общем-то, не нашего ума дело. Это кетер, это зародыш всего, это отделение, выделение, обособление. Это кетер, это кадеш. Это выделение времени, это выделение места, это выделение всего. Это кидуш. Здесь не присутствует никакая, как на моем уровне, сегодняшнем не присутствует никакая специальная идея. Кидуш мы делаем, в любой праздник, выделяем его. Кидуш – это зародыш, кидуш – это кэтр. Уже урхац вызывает как бы некое... Напоминаю, что в данном случае мы идем за Шулхан Арухом, мокрые овощи, мокрые фрукты требуют на тела дедая, поскольку мокрость их принимает тума и так далее, как Шулхан Арухи. С точки зрения ашкафической, нашей обычной, это вступление в действие. Это некое приготовление рук к действию. Потому что руки – это действие, так же, как после трапезной молитвы мы делаем кончики пальцев, так же, как мы делаем на тела дедаем перед хлебом. Это приуготовление того, что есть действие символом рук, к самому действию. И дальше начинается самый-самый первый вопрос. Итак, мы ожидаем, что сразу после кетера должен идти уровень хохма, и с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся не с мацой. Кстати, этот вопрос имеет смысл задавать, действительно, господа. Но главное же, герой это маца все-таки, простите, а не зро даже при всем уважении и так далее. Почему сетер не начинается с мацы? Потом еще одна кушия. И ответ он идет как бы, и снова, то, что мы сейчас говорим, это мы подставляем теорию, полученную от мудрецов, в действия, которые получены от них же, и теперь это уже наши выводы, которые вы сейчас услышите. Просто наши выводы из их теории, которые мы прилагаем к ими же предписанным действиям. Итак, первое, что мы делаем, мы берем карпас и окунаем в соленую воду. С этого все начинается. На уровне шкафы мы давали уже объяснение. Как известно, галут как таковой, рождение, из которого и обыгрывается в Леля Седера, начинается с того, что обмакивают рубашку, знаменитую Ктонет Йосефа, в Дам Сеир, в кровь козла. Специально по такому случаю срезанного. Конечно, не случайно, мы с вами говорили, здесь козел, в конце будет барашек. Здесь Эйсав, в конце будет Яков. Это учились. Что важно, что этот самый карпас ашкафически понятно, что с него все начинается. Он начал за галут, продажу Йосефа, закабаление нас в Египте. Все с этого началось. Но соответствует этому, как мы сказали в первой части урока, это, извините, соответствует год. И это вырвано совершенно, потому что вот у нас есть зроа, хесед, вот есть яйцо, гвура, марор, наша жизнь. Есть Нецер, в конце концов, почему год? И как мне кажется, ответ здесь получится тривиальным, он вытащен из порядка этот год, поскольку мы говорим о рождении. А рождение это есть величие. То есть это великий поступок, где из куска мяса получается человек. То есть мы помещаем жизнь в сосуд. Это есть год. Великое в малое. И потому первым нашим действием, соответствующим вообще рождению, и будет карпас. А шкафически с этого начинается галут, с этого все начинается. Весь Египет начинается именно с этого. Следующий шаг. После карпаса мы делаем яхац. Мы преломляем среднюю мацу. Средняя маца, как мы учили, это хохма. Преломляем и больший кусок, подчеркнуто именно больший кусок, говорят мудрецы, прячем для, по некоторым нусахам, ее крадут дети и так далее, и так далее, и так далее. Но смысл, как мне кажется, здесь тоже очень просто. Конечно же, ждать от новорожденного мудрости, ну, извините, это только может оказаться пагубным для него и для того, кто это ждет. И вот эта большая часть хохмы прячется в надежде, что ее отыщут. То есть здесь присутствуют все элементы. Кража, поиск, выкуп. Обратите внимание, что детям по вот этому ашкеназскому обычаю еще и платят.
Да.
Обычное объяснение, чтобы они не спали, но в общем это классические поиски истины, за которые надо еще и заплатить, господа, иначе они не будут наши. То есть истина из теоретической должна стать выстраданной.
За найденное, награды за
нашу. Ну, в общем, да. То, что мы платим здесь детям, и дети в данном смысле, в данном случае символизируют то, что он нуждается. В любом случае, получается понятным теперь все, что связано со средней мацой, которую мы преломили. Она большую часть запрятана, цафун. И так далее, и так далее, и так далее. По-моему, более-менее здесь понятно. То есть вслед за ним на своем месте находящимся годом и, соответственно, на своем всегда месте находящимся кидушем кетером идет хохма и отношение к ней, как и подобает младенцу. То есть большая часть хохмы – это то, что мы должны приобрести в самом-самом конце, и потому это прячется под самый конец. Так? Следующая часть, следующее наше действие после яхац – это… что у нас идет?
Магид.
Магид, точно. Идет Магид, что есть очевидная бина, объяснение, разъяснение. Недаром в могиле присутствуют эти дидактические вот, а вот скажи сыну так, а скажи сыну так, а этому объясни так. То есть идет очевидное дидактическое направление. Это именно сказы, сказать, напоминаю, что говорить можно к стенке, и потому «Ваидабер Ашем Эль Моше Леагид». И говорил Всевышний к Моше сказать. То есть Моше уже должен был сказать. Сказать это уже конкретно, имея адресата, это не говорить вообще. И потому это магид, это совершенно конкретная вещь, должная сказать, имеющая конкретного адресата, а не вообще дибурим. Это бина. И вслед за ней мы переходим к самому-самому главному. А именно к маце. Только обратите внимание, как у нас появляется маца.
Акция.
Ну да, понятно. Рукомовение, вступление. И дальше моци маца. То есть два благословления на мацу. Есть мацу и, естественно, вытаскивающий хлеб из земли. Интересный хасидский комментарий, вытаскивающий просто к слову. Хлеб из земли, что евреи притворяют земное в духовное, в хлеб, в пищу. То есть они вытаскивают хлеб из земли. Красивый хасидский ворд. К чему мы подходим? К тому, что, обратите внимание, маца здесь появляется не как три верхних категории Кетер Хохма Бина, маца здесь появляется в своей проекции. Теперь, проекции, ну, как бы. Мы мацу едим, да, и едим при этом что? Во-первых, мы едим верхнюю мацу, то есть, на что мы произносим эмоции? Мы едим верхнюю мацу с половинкой, меньшей половинкой средней мацы, то есть кетер хохма, и только следующий этап, после марора мы будем есть корех. Но в любом случае мы дополняем эсер сферот сейчас, мы едим мацу, основу всех основ, да, то есть я пытаюсь объяснить, почему это идет после бины. То есть у нас как бы кетер и хохма должны были идти. Как мне кажется, это потому, что мы уже проецируем их сюда, к нам, в этот мир. И ведь мы же не едим зроа и бейца во время седера. То есть их хесед и бура как бы остаются ртом невостребованными. Мы же не едим,
ну да.
Как?
Ну, пиццу можно съесть во время трапезы. Ее не едят как часть седера. А зро вообще не едят в этот вечер, чтобы, не дай бог, не было намека, что это как будто бы у нас есть Песах. То есть, но в любом случае эти два представителя не поедаются во время пасхального седера. Ну, это зро можно на утро съесть, на здоровье. Но как пасхальный седер это отношение не имеет. И вот, как мне кажется, нам объяснение, здесь они присутствуют. Потому что проекция кетера – это хесед, проекция хохма – это как раз гвура. Так что вот вам хесед и гвура. И следующее вслед за этим, естественно, идет марор.
Так почему не едят еще раз?
Мы едим мацу, да. Но не в порядке верхних сферот. С верхних сферот у нас особо нечего.
Да.
И проекция кетера и оставшегося кусочка хохма – это как раз хесед и гвура. То есть мы их как бы едим. Вот здесь мы едим хесед и гвура. А сами представители хеседа и гвуры мы их не трогаем во время этого седера. Но это может быть объяснением, потому что мы вот здесь мы употребили хесед и гвуру. Потому что это маца, проекция кетера, проекция хохма.
Это наш. А когда хесед зро, это вообще не наш хесед.
Можно так, то что вот Лиля пытается сказать, что зро и хадига это же деорайта. Это истории. И Песах, и Хагига, это как бы не наши, поскольку это от самого Всевышнего. Смысле... А проекция — это все-таки наше восприятие.
В этом смысле Марором тоже как бы...
С Марором то же самое будет. Но мы же специально сказали, что Марор — это жизненные испытания, которые даются сверху. И жизненные испытания, хоть они и даются сверху, но нами прекрасно ощущаются.
Имеют к нам
прямое отношение. Вот. А здесь мы как бы это преломляем, и тогда это как бы более непосредственно. И потому мы едим мацу, то есть representative, то есть представление о них самих. Как бы представителей полномочных. Верхних сферот хесед мы едим и гура через мацу. Следующий этап, марор, вопрос вообще не вызывает, он прямочки находится по порядочку. Вот хесед гура в виде двух верхних мацот, а теперь марор. Когда был Бейт Мигдаш, то, грубо говоря, не было пасхального седра. Не было.
Не в таком?
Так, не, там не нужно было так строить. Там это все было совершенно
явно,
очевидно и зримо.
Они сразу говорили в Египте. Они ничего не меняются.
Нет. Меняются средства. У них был храм, у нас храма нет. У них был пасхальный агнец, у нас нет пасхального агнеца.
Просто когда мы говорим, что у нас, что нам недоступен хесед гура, что мы имеем в виду?
Я имею в виду, что хесед и гура, в данном случае зро и бица, присутствующие на пасхальном седре, мы их не едим. Вот все, что я сказал. Объяснение, почему мы их не едим, мы едим их как бы представителей из хетера и хохма, которые проекции дают хесед и гура. А Лильна, идея о том, почему мы не едим собственно, то есть это и мудрецы говорят, чтобы не создалось впечатление, что у нас есть настоящие Песах, ну то есть настоящий пасхальный агнец, а не только его символ. И Хагига, но не имеет отношения. Как бы. Их мудрецы исключили из действий. Нет никаких действий, связанных с яйцом и с зроа. Значит, еще раз, марор находится на своем месте, после вот как бы двух мацот идет тиферет, жизненные испытания, даваемые сверху. После этого начинается самое интересное. Начинается корех.
Мы махали, марор махали.
А, еще добавим, конечно, прощение, совершенно верно, Миша. Мы же не забудем о том, что мы макаем марор в харойсе, тем самым мы имеем уже заранее в виду, что все жизненные испытания даются нам для того, чтобы зацепить нас за вечность, которую символизирует Харосе. И еще один момент. Именно здесь, вот с этой зацепки за вечность, и заложена идея Песаха. То есть нас для того выводят из Египта, чтобы вывести из Египта, а для того выводят из Египта, чтобы зацепить нас за вечность через дарование Торы. И эта идея здесь тоже присутствует. Когда мы макаем марор в харойсет, объясняет Рав Франк, что это символизирует макание в кровь и намазывание косяков еврейских домов во время исхода из Египта. То есть первое макание было начало галута, вот это второе макание — это исход из галута. То есть который символизирует зацеплением за вечность. То есть весь пуск галут был для того, чтобы зацепиться за вечность. Вот это, соответственно, марор и харойсет. Марор и харойсет. Карпас, напоминаю, уже был задействован год. И наступает очередь есода. Да.
Как корень после марора?
Вот это и есть очередь. Вот это и есть очередь, соответственно, есода. Есод — это хазеры, да? Это тертый хрен, это испытание наших, даваемые изнутри нашими инстинктами. То есть это не испытание, которое ставит нам снаружи жизнь, это то внутреннее, с чем мы приходим в этот мир и что мы должны внутри себя обуздать. Это как бы наши собственные испытания, внутренние, не внешние. И отсюда мы выводили Йосефа и весь тот джентльменский, вовсе не малый набор, которым должен обладать еврей, чтобы достигнуть уровня царя. вожделенного уровня царя. И это Коре.
Мы идем с третьей
мацы. О, мы берем третью мацу. Третья маца. Это бина. То есть это
про что?
То, что... Мы сейчас говорим про Коре.
Про Коре?
Да. В Корехе участвуют третья маца нижняя, то есть бина. В ее снова репрезентативном виде, то есть в ее проекции это Тиферет. Но это не Тиферет, это ее предтеча. И она, мы ее едим с Есодом, тем самым подчеркивая, что внешние, даваемые нам жизнью испытания, и внутренние испытания, это одно и то же.
Третья маца с какой мацу?
Третья маца мы едим с Хазерет, с Есодом.
Нет, мы, я понимаю, бутерброд же Коре.
Да.
Такая третья маца мало.
Третья маца идет.
Она пополам, да?
На 10 частей. А, ну, из нее делается бутерброд.
Понятно.
Ее третью мацу едят вместе с Хазерет, тем самым подчеркивая основную идею Есода.
Опять что Хазерет, да?
Хазерет, не опять. Это был Марор. Здесь Хазерет. Здесь подчеркивается связь между Марором и Хазерет. Потому что Марор — это же проекция третьей мацы.
А,
Хазерет, да. И мы едим Корех, тем самым, по сути, реализуя идею Есода. Как вы помните, по определению Рава Бризеля, Есод — это салатик из всего. И вот здесь мы как бы соединяем внешнее, внутреннее, испытания, даваемые нам жизнью, с внутренними испытаниями нашего характера. И вот это мы едим вместе, это Корех. Все, что нам таким образом осталось, это действие, которое в общем смысле составляет резюме. Во-первых, самая тривиальная, хотя и нетривиальная трапеза, то есть наше физиологическое желание кушать находит свое завершение. Мы, естественно, говорим послетрапезную молитву. То есть, сначала цифру, прошу прощения. Сначала мы едим, дополняем ту хохма, которую мы получили в небольшой степени. Теперь мы ее получаем цафун, афикаман в полном объеме. И это резюме нашей жизни уже получается. То есть мы получаем все то, ради чего мы жили. И это мудрость, и это благодарность в виде после трапезной молитвы барех, в виде галеля. И нирца, как бы пожелание, чтобы в следующем году было больше.
Нерца — это что?
Нерца — это в следующем году в Иерусалиме. Чтобы было больше, чтобы Иерусалим был отстроен, чтобы верхнее соединилось с нижним, то, что называется Ирших убрала Яхдав, город, соединяющий все. Вот это приложение, да, выученных нами 10 сферот через признаки пасхального седра к самим действиям пасхального седра. Окей, мы вот этот урок заканчиваем, завершаем. И сразу без перерыва.